Что явилось причиной успеха Эндрю Карнеги? Его называли «стальным королем», хотя сам он мало смыслил в производстве стали. У него в подчинении работали сотни людей, которые знали о стали несравнимо больше, чем он. Но он знал другое – как строить отношения с людьми. И это делало его богатым. Еще в ранние годы он проявил организаторское чутье и талант лидера. В десятилетнем возрасте он открыл для себя, какое исключительно важное значение люди придают своему собственному имени. И он использовал это открытие, чтобы привлекать к сотрудничеству. Например, когда он был еще мальчиком и жил в Шотландии, он завел кролика, точнее крольчиху. Очень скоро у него появился целый выводок маленьких крольчат. Но им нужна была пища. И у него возникла блестящая идея. Он пообещал соседским мальчишкам и девчонкам, что если они нарвут достаточно много клевера и одуванчиков для кроликов, он в их честь назовет крольчат их именами. Задуманное удалось, как по волшебству, и Карнеги навсегда запомнил это. Годами позже он сделал миллионы, используя тот же самый психологический подход в своем бизнесе. Например, он намеревался продать стальные рельсы для Пенсильванской железной дороги. В то время президентом компании Pennsylvania Railroad был Эдгар Томпсон. Тогда Эндрю Карнеги построил в Питтсбурге гигантский сталелитейный завод и назвал его Эдгар Томпсон Steel Works. А теперь отгадайте загадку. Посмотрим, сможете ли вы ее разгадать. Когда Пенсильванской железной дороге потребовались рельсы, как вы думаете, у кого их покупал Эдгар Томпсон? У Сирса? У Робока? Нет и нет, вы не отгадали. Попробуйте еще раз. Во время своей борьбы с Джорджем Пульманом за первенство в производстве спальных вагонов стальной король снова вспомнил свой урок с кроликами. Центральная транспортная компания, контролируемая Карнеги, вела войну с компанией, принадлежащей Пульману. Оба прилагали немалые усилия, чтобы получить контракт на поставку спальных вагонов для Union Pacific Railroad. При этом старались нанести вред противнику, сбивая цены и лишая возможности получать прибыль. Карнеги и Пульман приехали в Нью-Йорк на заседание правления Union Pacific. Встретив однажды вечером Пульмана в отеле Сент-Николас, Карнеги сказал: «Добрый вечер, мистер Пульман. Долго мы с вами будем изображать двух глупцов?» «Что вы имеете в виду?» — спросил Пульман. Тогда Карнеги объяснил, что он имеет в виду объединение их предпринимательских интересов. И в ярких выражениях он описал преимущества взаимовыгодного сотрудничества перед их теперешним соперничеством. Пульман слушал очень внимательно, но согласиться не спешил. В конце концов он спросил: «Как вы предполагаете назвать эту новую компанию?» Карнеги ответил сразу: «Конечно, компания Пульмана». Лицо Пульмана просветлело. «Пойдемте ко мне в номер», — сказал он, — «обсудим ваше предложение». И это обсуждение открыло новую страницу в истории промышленности. Эндрю Карнеги запоминал имена своих друзей и партнеров по бизнесу и в некоторых случаях использовал их в названиях предприятий. И это один из секретов его руководства. Он гордился тем, что ко многим своим рабочим мог обратиться по имени, и что за время его личного руководства ни одна забастовка ни разу не остановила печи на его сталелитейных заводах. Бентон Лав, председатель Техасского коммерческого банка, верил, что чем крупнее становится корпорация, тем более холодными становятся отношения между сотрудниками. «Есть один способ сделать их теплее», — говорил он. «Надо запоминать имена людей. Сотрудник, который утверждает, что не может запоминать имена, тем самым признается мне, что не в состоянии запоминать важные части своего бизнеса и, значит, строит его на зыбучих песках». Стюардесса Карен Кирсич из ранчо Палос-Вердес, штат Калифорния, взяла за правило выучивать имена как можно большего числа пассажиров в ее самолете и обращаться к ним по имени, обслуживая во время полета. В результате такого обслуживания она получила много лестных отзывов в свой адрес и в адрес своей авиалинии. Один пассажир написал: «Я некоторое время не летал самолетами вашей компании, но теперь я стану летать только на них. Вы дали мне почувствовать, как ваша компания относится к людям, а это очень важно для меня». Люди до того гордятся своим именем, что стремятся его увековечить любой ценой. Даже шумный и вспыльчивый старик Барнум, величайший шоумен своего времени, будучи глубоко огорченным, что у него нет сыновей, которые унаследовали бы его имя, предложил своему внуку Силли $25,000 за то, чтобы он взял его фамилию Барнум. На протяжении многих столетий знатные люди и магнаты платили художникам, музыкантам и писателям, чтобы те посвящали им свои произведения. Библиотеки и музеи обязаны своими богатейшими коллекциями людям, которые не допускали и мысли, что их имена не сохранятся в памяти потомков. В Нью-Йоркской публичной библиотеке хранятся коллекции Астора и Ленокса. Музей Метрополитен увековечивает имена Альтмана и Моргана. И почти каждая церковь украшена оконными витражами, на которых помещены имена жертвователей. Многим зданиям на территории большинства университетов присвоены имена тех, кто внес в их строительство крупные суммы денег. Большинство людей не запоминают имена по той простой причине, что они не уделяют достаточно времени и энергии для того, чтобы сосредоточиться, повторить и запечатлеть в своей памяти эти имена. Они оправдывают себя тем, что слишком заняты. Но, скорее всего, они заняты не больше, чем Франклин Рузвельт, а он находил время для запоминания имен и обращался по имени даже к механикам, с которыми вступал в разговор. К примеру, фирма Крайслера построила специальный автомобиль для Рузвельта, потому что у него были парализованы ноги, и он не мог водить обычный автомобиль. Чемберлен вместе с одним механиком подогнали автомобиль к Белому дому. Передо мной лежит письмо мистера Чемберлена, в котором описывается этот случай. «Я научил президента Рузвельта, как управлять автомобилем, в котором столько необычных приспособлений, а он научил меня тонкому искусству обращения с людьми. Когда я приехал в Белый дом, — пишет мистер Чемберлен, — президент пребывал в хорошем настроении и был очень любезен. Он обращался ко мне по имени и вел разговор так, чтобы я не чувствовал себя напряженно. Но особенно сильное впечатление он произвел на меня тем, что проявлял живейший интерес ко всему, что я показывал и объяснял ему. Автомобиль был сконструирован с таким расчетом, чтобы им можно было управлять только с помощью рук. Собралось немало любопытных поглядеть на необыкновенную машину. И президент заметил: «На мой взгляд, она чудесна. Все, что вам нужно, лишь нажать кнопку, и вы уже едете, и управляете ею без особых усилий. Это великолепно. Я не представляю, что заставляет ее двигаться, но у меня возникло желание найти время, чтобы разобрать ее на части и понять, как она работает».